Слава нашему Господу! Мы с вами идем дальше по местам Священного Писания. Сегодня мы с вами третью часть будем рассматривать. Получить награду по своему труду. Напоминаем место Писания, на котором мы с вами остановились. Первое послание Коринфянам, 3 глава, стих 8. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». И мы с вами рассматриваем этот вопрос. Бог заостряет внимание, что в данном случае все, и поливающий, и насаждающий, и поливаемый, и насаждаемый, и возвращаемый, и никак не могущий возрасти, и так дальше. Все получают и получат награду по своему труду. И мы сегодня продолжаем дальше рассматривать эти вопросы получения наград не в жизни вечной, а даже здесь. Потому что вот то, что мы сеющие для себя, воспринимающие то, что передается от Господа, вот там будут рассматриваться награды, с какими наградами мы движемся по земле. Священное Писание говорит интересную фразу. Вот человек отходит в вечность, и дела его идут вслед за ним. А по жизни не идут дела вслед за ним. А? Как считать? Такого не бывает? Или так, в туманке их прикрывают, ищут тех, которые льстят слуху, для того, чтобы эти дела не очень сильно выявлялись. Прикрываются они, выглядят они по одному, на самом деле они по другому. Вот такая награда. И мы с вами определялись в вопросе, наша жизнь каждого дня, это и есть награда, принципиально, если рассматривать. Мы в прошлый раз во второй части с вами остановились на очень сложном моменте Священного Писания. Почему? Потому что у немалого числа людей странное мышление. Довольно-таки. Бог называет вещи своими именами. Он не стыдится нисколько. Только чтобы мы правильно понимали. Есть два таких момента, которые надо будет нам осветить, а потом дальше мы будем двигаться. Написано, те, которые ищут Отечество Небесного, ищут Небесного Иерусалима или ожидают Небесного Иерусалима и жизни вечной, то Бог говорит, их не стыдится, называя себя их Богом. Это один из вопросов очень серьезный. Не стыдится. А с другой стороны, очень интереснейший момент получается. Вот как Бог рассматривает каждого из нас, а как мы себя рассматриваем? Бог не стыдится того, что если те, которые числятся его помазанниками или его народом, вдруг они по каким-то причинам, известным, небезызвестным, известным причинам, не являются его светом, светом его лица. Знаете, Богу не стыдно за это, только чтобы мы правильно понимали. Он это не прячет, не маскирует. Он говорит, да, это есть. Но я, говорит, добьюсь результата, и будет последнее слово за мной. Скажите, разве это не позор? Сколько, говорит, я вас не чищу или тебя не чищу, говорит, этот чан или котел, говорит, я никак очистить не могу. Это же позорище, правда? Это же стыдоба, стыдоба. Это вы такие христиане, ты такой христианин, это такая христианка. Сколько лет Бог занимается очищением, и сам Бог сказал, что никак не может тебя очистить. Ну, тебя, меня, вас, нас, давайте рассматривать. Это же стыдоба, надо это все прикрыть. Сказать, вы знаете, Божий народ, он такой. Бог говорит, не-не-не-не-не. Никуда, говорит, от этого не денешься. Этот факт остается налицо. Но это мое дитя. И я сделаю его по-другому. По-другому. Очень классический такой пример жизненный. Очень страшный, очень глубокий, очень принципиальный. Очень интересный, очень благословенный, очень назидательный. Она, мать, американка. Это может быть в любой семье такое случилось или случится. У нее сын, ему лет 20 примерно, на внешность, 20-21 год. Состояние его болезни, болезнь Дауна, я думаю, для нас понятно это. Садятся они в самолет, чтобы лететь. Выпало им счастье в кавычках. Но это было благословение Божие лично для меня. Ихние билеты оказались, они сидят возле запасного или аварийного выхода. То есть, если вдруг, не дай Бог, что-то, дверь высаживается в самолете, и можно выпрыгивать. И вот они там сидят. И когда самолет пошел на взлет, то этот молодой человек, 20 лет, ее сын, не смог себя сдержать из-за того, что он был болен. И это его волнение, переживание вылилось в бурные действия. Он хватает эти ручки, замков, начинает открывать, сейчас еще чуть-чуть, и дверь откроется, а самолет уже в воздухе. Если мы не знаем, чем чреваты эти последствия, то это ужас страшнейший. Все и все, что не пристегнуто и не застегнуто, будут высосаны на улицу. Самолет будет пустой, чтобы мы знали. Если люди не пристегнуты, если шкафы открыты, вещи, то все вылетит на улицу. Но это не улица, а открытое небо там и так дальше. Когда, говорит, это увидали, быстренько стюартов, стюардесс вызвали. Ну, там, видать, мужчины были или как, вопрос не в этом. И вот они его скрутили, свертели, он почувствовал мужскую силу и подчинился. Попросили с конца самолета, с хвоста самолета кого-то, двоих пересесть сюда, чтобы то место предоставлено было вот этой вот, ну так, какой вот, ну несчастной такой семье. Но интересно то, что говорила мама. И когда вот этого молодца такого, знаете, он крепкого телосложения вели, мать причитала, плакала и говорила: «Люди, простите меня, но это мой сын». Бог не просит прощения. Люди, простите меня, но это моя церковь. Он не собирается просить прощения. Он говорит: люди, да, это моя церковь, это мой народ. Но я, говорит, добьюсь того, что они будут благословением моим и отпечатком моего естества. А что в ваших глазах кто-то на сегодняшнюю единицу времени не в таком духовном состоянии, я, говорит, это не маскирую, это правда. Для Божьего сердца, образно говоря, если так выразиться немножко неудачно, у Божьего сердца, ему это больно, ему это тяжело. Но на подвиг своей души, сказано в адрес нашего Господа Иисуса Христа, он будет смотреть с довольством. И вот он это ожидает. Поэтому вот сейчас мы с вами, почему я сейчас это говорю, мы сейчас с вами будем находиться в очень болезненном участке Священного Писания. Мы будем говорить о помазанниках. Как Бог о них отзывается. Но есть люди, которые говорят: о, помазанник, не трогай, ничего не говори. Но минутку, Бог говорит, называет вещи, это Бог. Люди, будьте осторожны. Бог, когда говорит, он знает, что он говорит. Поэтому сегодняшнее рассуждение об этом месте Священного Писания, которое мы во второй части затронули, сегодня будем затрагивать. Мы не осуждаем помазанников Божьих, мы рассуждаем, потому что они для нас примеры. И сегодняшнее рассуждение этой темы, чтобы не стало поводом расхаживания языков человеческих в адрес помазания Божьего и в других помазанников, потому что мне такое приходилось видеть. Потому что мы сегодня будем касаться очень страшного положения, об этом Бог очень глубоко говорит, мы временно отсюда выйдем, чтобы было понятно, почему так идет у нас тема. Смотрите, какой вопрос. Мы сегодня рассматриваем вопрос, значит, награды, получения наград. Каждый будет получать по своему труду или по своей оценке. Как он будет смотреть на это? Ведь давайте будем так рассматривать. Не разбрасывайте жемчуга и ваших ценностей пред свиньями и псами, говорит Священное Писание, потому что они, говорят, это потопчут, а вас, говорит, растерзают. Это не о внешних сказано, а о внутренних. Вот здесь вот говорится в таком вопросе. Значит, получается, в глазах свиней, которые стали свиньями, и псов, которые стали псами, вот этот жемчуг, эта ценность, это уже не ценности. В глазах Бога это ценности, а в глазах этих людей это не ценности. Мы понимаем, какой это ужас. Это кошмарище просто. Бог говорит, для меня это ценно, передавай. Люди говорят, кому это надо? Это получается попрание ценностей, и это принцип вопроса жутчайшего. Это вот наша такая награда. Мы награждаем себя посредством попирания Божьих ценностей. Это ужас. Это кошмар. Об этом не принято говорить, но мы говорим об этом, потому что говорит Бог. И это идет в этой части. Смотрите, какой закон. Читаем Матфея 10 главы. Слова нашего Господа. Стихи 40 по 42. И оттуда мы выйдем на помазание, на помазанников Божьих. И мы оттуда сейчас выйдем на апостола Павла. Я не знаю, знаете, глаза, наверное, такие, с орбит будут выкатываться. Это ужас. Матфея, 10 глава, стихи 40 по 41. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Обратная сторона. Не принимая вас, не принимает меня, не принимает пославшего. Какая награда будет этому человеку, скажите, пожалуйста? Какого рода награда? Какого вида? Какой концентрации награда будет? Это Богу сказать «не хочу тебя». Это Сыну Божьему сказать «не хочу тебя». А как запросто мы можем говорить в адрес какого-то человека? Наше мнение такое, наше рассуждение. Ставится вопрос, оказывается, вас примут при условии, если в их глазах ценность ваша будет аналогична, как в глазах Божьих вы ценны или ценны. Если у человека расхождение с мнением Божьим, он никогда его не воспримет. А не воспринимая человека, не воспримет то помазание, которое Бог передает. Отсюда вытекает вывод. Кто будет отвечать за эту слепоту и за эту дерзость? Кто, скажите, пожалуйста? Списываться оно будет на несостоятельность человека. Он не такой, она не такая, они не такие. А у Бога через этот сосуд Бог помазание дает. Дальше. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А он видит в нем пророка. Если он видит в нем пророка, если он видит в нем помазание, то он получает эту награду. Если он этого не видит, он никогда не получит. Дальше. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Позвольте, но Сын Божий в одни своей плоти не оказался для людей ни праведником, ни пророком, ни учеником, ни учителем, да даже не Сыном Божьим, тем паче, тем более. Это получается, люди от Него пользоваться пользовались, а наград не имели. Интересно, не? Апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Если внимательно рассматривать жизнь апостола Павла, он имел полное право, согласно Священному Писанию, сказать, подражайте мне, как я Христу. Это не дерзость, это дерзновение, это еще мягко сказано. И вдруг в нем не видят помазания Божье. И к нему такое, знаете, не скажешь по-другому, наплевательское отношение. Какая награда будет у этих людей, скажите, пожалуйста. Какая награда будет у тех церквей, о которых он говорит, при первом, вот моем, ну, когда он пошел в служение, ни одна церковь не послужила мне ни принятием, ни подаянием. Ну, за исключением какой-то, да? Скажите, какая награда будет у этих церквей? Вот они, Господи, мы принимаем Твое Слово. Да не лгите. Вы прямым текстом идете против помазания Божьего. О каких-то наградах разговор идет? Дальше. А ну пусть попробует теперь апостол Павел насадить у вас. Вы же не воспримете. А если позволите, то моментально тут же выкорчуете и выкинете. Если тут же не выкинете и не выкорчуете, то вы через день за его глазами затопчете. Он для вас станет поношением и врагом. Ну давайте. Но это же так. Дальше. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, успевающего или отстающего? Какого ученика? Скажите, пожалуйста. Как здесь быть? Дальше. Истинно говорю вам, не потеряет награды. А тут уже интересная деталь. Своей. Получается, если у народа Божьего слепота, если глаза не видят, где действие помазания Божьего, они теряют ту награду, которую бы могли бы иметь, как награда тех, кого бы они могли бы принять. Мало того, теряют свою награду. Каждый получит по своему труду. по-своему. Отсюда вывод. Если Сын Божий не угодил людям, Оэли угодят человеки. А почему-то Иисус говорит здесь о людях. Это слова не апостолов. Это не апостолы сказали. Вот сейчас, что мы прочитали у Матфея, это конкретные слова нашего Господа. Это уже не скажешь, это неправильно апостолы выразились. Сын Божий неправильно не мог говорить. Это Бог, это абсолютность. На нем было помазание семи духов Божьих, и там практически все советники неба. Это семь очей Божьих, посланных во всю вселенную. Мало того, Сын Божий говорит, я ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца Творящего. Дальше. Сын ничего не делает, прежде чем не получит от Отца. Я, говорит, от Него получил заповедь. Что говорить и что передать? И смотрите, что Павел пишет. Мы о наградах. Мы идем в первое послание Коринфянам, 9 главы, стихи с 1 по 3. 1 Коринфянам, 9 глава, с 1 по 3. Не апостол ли я? А почему ты ставишь так вопрос? Не свободен ли я? Мы понимаем, что он имел право сказать, что он апостол, дальше, и что он свободен. Интересный такой вопрос. Ну, первую фразу к себе каждый, мы не можем сказать, что мы апостолы. Нет, мы наследие Божие. А вот вторую фразу мы обязаны взять себе и задать себе вопрос и дать ответ. Не свободны ли мы? Свободны мы? Мы стоим в свободе? Степень нашей свободы. Процент этой свободы. Ширина этой свободы. Павел пишет интересный закон. Он говорит, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. Должное возмездие, говорю как детям, или пишу, распространитесь и вы. По-другому звучит так. У вас есть какая-то степень свободы, но она есть теснота, потому что вам надо распространиться. Вопрос, вы свободны? Слово Божие вселяется в вас обильно со всякой премудростью? Я могу говорить с вами как с духовными? Дело в том, что зачастую люди говорят, что они свободны. Но как только Бог начинает глубоко раскрывать темы Священного Писания, то сразу видно, чем они не свободны и в чем они не свободны. Только видят ли это люди, хотят ли видеть народ Божий, когда Слово идет глубоко? Это вопрос. Ох, и награды уже имеются у них. Вот это ихняя реакция. Не дай Бог, мы с вами там находимся. Это реакция восприятия Слова Божьего. Это награда нам по существу жизни нашей. Иисус говорит, почему мое Слово не вмещается в вам? Почему? Почему, говорит, вы не можете слушать слов моих? Это, говорит, ваша награда вам, сообразно вашего стиля жизни. Дело в том, говорит, что до меня, говорит, никто вас так глубоко не шевелил, не затрагивал. Но на сегодняшний день он пришел, 30-й, 33-й год, так условно скажем, около 30 лет ему было, когда он начал служить. И вдруг он начинает говорить такие вещи, при которых люди сразу стали определяться, они могут вместить слово или не могут. Он говорит, невмещаемое слово в вас, признак награды вашей, вас вознаградил ваш отец дьявол. И когда мы с вами исследовали вопрос о лжеучениях, интересно, Иоанн в своем первом послании пишет фразу, мы, говорит, духа заблуждения, духа антихриста узнаем так. Во-первых, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А потом вторая фраза. В там же, в этом послании, в этой же главе, это примерно 6 стих 4 главы, насколько я помню, 1 послание Иоанна. Кто, говорит, нас не принимает, вот это, говорит, мы и узнаем. Дух не от Господа. Вот тут Иисус сказал мягкую такую форму. Если кто принимает вас, то принимает меня, принимает пославшего. В нем есть Дух мой. Кто принял Духа от Бога, тот и понимает, и воспринимает, и реагирует. Но если, говорит, не принимается это живое слово, не принимаетесь вы, передающие, и цепляются даже за ваши неверности, это первый признак, а там демоническое воздействие духа заблуждения в людях. А где такие люди сидят? На скамейках. В каких скамейках?
В собрании.
Скажите, а не со скамеек синагоги встали, его взяли и повели, чтобы скинуть со скалы или с горы, где стоял ихний город? Да или нет? На сегодняшний день, если бы Сын Божий пришел бы во плоти, образно говоря, так скажем, да, вот как 30 до 33 года своего возраста, и зашел бы в большинство сегодняшних не синагог, а церквей христианских, я вижу, что, знаете, его тут же бы повели бы скидывать и нашли бы, откуда его скинуть. Почему? А уж апостол Павел говорит, а почему, говорит, я стал вам врагом, говоря правду? О, по той самой причине. Итак, мы находимся в 1 Коринфянам 9 глава, в первом стихе, во второй фразе. Не свободен ли я, а свободны ли вы? Свободны ли мы? И насколько мы в свободе? Однажды мы с вами очень глубоко должны будем рассматривать тему. Мы просто не успеваем к ней подойти. Ты вывел меня на пространное место. Это такое пространство, только потому, чтобы мы правильно понимали. Узкий путь, да, узкие врата, да. Но внутри него есть пространство. И этим пространством является факт. Быть в пространном месте, с распространенной внутренностью настолько, где апостол Павел говорит, вы уже, давайте так скажем, вы уже распространились настолько, что теперь Бог, вселяющийся в вас, и ему не тесно ходить в вас. Ваша награда, распространение вашей внутренности, есть следствие поселения Бога у вас. Дальше. Интересно то, что Иоанн пишет, интересную такую фразу. «И слово стало плотью, и оно обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели эту славу, как единородного от Отца, несколько стихов вместе, так вот соединяя. Я хочу одну деталь заострить, на которую обращает внимание нам Бог. «И слово обитало с нами». «Обитало» имеет корень слова внутри, «обитель». Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдете заповеди, будете возлюбленные отцом, я явлюсь». Если процесс дальше будет продолжаться, вашей любви ко мне, то далее будете возлюбленные отцом, и мы придем с отцом и обитель сотворим. Обитать начнем. И исполнится место Писания, о котором Иоанн пишет. И оно, Слово Божье, обитало с нами. По-другому. Ему обиталось с нами. Вот бывает, в дом зайдешь и вот не знаешь, 20-го угла ищешь. Вроде пространно, а настолько тесно, то лучше бы вышел и лучше бы не приходил. Другой зайдешь, коморка, или как это так сказать, ну, комнатка под лестницей, там, знаете, голову это невозможно бывает даже поднять. Потому что бывают очень низкие такие потолки, там потолка практически нету, потому что это под лестницей комнатка, коморка. Там так просторно, так свободно, потому что у обитателей в сердце пространство, в котором Бог свободно движется и ходит. Небеса небес не могут вместить, а тут Бога вмещает сердце человек. А тут Павел пишет: не апостол ли я, не свободен ли я? Мы рассматриваем вопрос, как мы свободны, как мы в распространенном состоянии находимся. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Если отсюда уйти в Исаию, то там говорится интересный закон о вопросе того, что говорит кто, ну, своими словами, кто хранит себя в чистоте святости, тот узрит землю отдаленную, увидит царя в красоте. Дальше, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Мы когда по линии хлеба Бог даст сегодня в этой теме будем касаться, к этому месту Писания должны подойти с той стороны. Но сейчас мы с этой стороны к нему подходим. Знаешь, что он говорит? Не видел ли я Иисуса Христа? По-другому он говорит. Я видел Иисуса Христа только по одной причине, что я настолько хранил свою внутренность, и я настолько рассматривал виноградник моего сердца, и мне, говорит, настолько было небезразлично, как живется моему Господу во мне, что я теперь получил награду. В награду процесса очищения своего виноградника явление Сына Божьего мне лично. Мы разбираем вопрос, каждый получит награду по своему труду. Он говорит, я получил. Вот они, говорит, мои награды. Дальше. И так получается, позвольте, он так вот встал во весь рост, так выразимся, и говорит, ну смотрите, вот на груди у него есть награды. Раньше такие железяки были, знаете, пожилые после войны уже не могли носить этой тяжести, потому что много наград было, они такие гремят, это здорово так звучало раньше. Я пацаненком был, смотрю, ух ты, смотри, деды встретились после военных времен. Слушай, я, говорит, уже такую награду получил, а я, говорит, еще не получил. Я думаю, о, деда, говорю, покажи награды. И он как выложил, я их шевелил, они такие толстенные, тяжеленные. А потом деды стали, знаете, бабулечки гнуться по старости, потому что уже спины не держат, а тут награды к земле гнут. То поменяли их на планочки такие. Внутри пластик или железячка, а снаружи обтянута разным этой тряпочкой такой. Вот такая тряпочная награда. Они такие счастливые, гладят, и такие награды, награжденные. Вот такие награды. А у нас свои награды в кавычках. Мы сейчас еще подойдем, как помазанник наградил себя. Да? А вот тут вот он стоит и говорит, вот они, говорит, мои награды, смотрите. Дальше. Не свободен ли я? Это моя награда. Дальше. Не видел ли я Иисуса Христа? Это моя награда. Господа нашего. Не мое ли дело вы в Господе? Моя награда. Ну, говорит, знаете, это вообще. Ой, интересно. Павел, тебе бы задать вопрос. Ну, что ты скажешь в адрес этого виноградника, сада, цветника? Ты в восторге? Я не знаю, что бы он ответил. Наверное, бы сначала почесал бы затылок и сказал бы, подожди, дай подумать, что сказать. Но с другой стороны, я уверен, он бы сказал, ты знаешь, ну все равно это Божий сад, и он обязательно добьется результата. Только я хотел бы намного раньше, чтобы это было. Но, говорит, я уже устал, они меня достали. Вот здесь вот он пишет, что они его уже достали. И он говорит, вы понимаете, что вы делаете? Ваше вот такое отношение к Богу Отцу, к Сыну Его Иисусу Христу, теперь ко мне, фактически к тому помазанию, которое Бог доверил через Сына, через меня вам. Вы топчете Его. Вы попираете Его. Ни во что ставите. И даже безукоризненной жизни моей вы за нее цепляетесь. Дальше. Не видел ли я Господа? Или не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Вы представляете, что творится? А? Мы здесь нисколько не чувствуем свое родное, близкое, на что мы способны. На осуждение, обвинение. Дальше, во втором послании, тем же самым Коринфянам он пишет. 12 глава, стихи 11-12. Хотя об остальном мы не трогаем, потому что мы идем дальше по линии наград. 2 Коринфянам, 12 глава, стих 11-12. «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами, силами, и все равно вам не то. Чудес не хватает, вот вам чудеса. Что вам еще не хватает? Знамений, вот вам знамения. Что еще не хватает? Сил, вот вам силы. Что вам еще не хватает? Терпения. Ну вы видите, какое это у меня терпение? Все равно, говорит, не то. Позвольте, мы проверяем себя. Когда Бог с нами нянькается и передает глубокие истины Священного Писания, Слова Своего, живого, здравого, глубокого, цельного, А почему я хочу сказать слово «цельного»? Не потому, что вот порезанного напополам, на четвертинки, не это, не это. Вот есть такое выражение в славянском русском языке «цельное молоко». А что, бывает половинчатое, что ли? Мне всегда доставляло наслаждение читать на баночке детского питания. В той стране такие большие баночки были, круглые, немножко с фольгой металлической. Там написано «одобрено Минздравом тогда СССР». Тогда еще СНГ не было. Вот, приближенный аналог к материнскому молоку, который никогда не может заменить молоко полностью. Это фальсификат. Фальсификат, знаете, до подлинника далеко, не близко. Понимаем, да? Тут Бог цельное молоко, чистое, словесное, передает не так. Не оттуда вам. Не с этой стороны. Помазание. Вот смотрите, какое отношение было к помазаннику. Скажите, пожалуйста, апостол Павел помазанник или не? Или кто он? Как мы считаем? Он говорит, помазавший нас с вами есть Господь. Это, говорит, помазание, пишет Иоанн. Вы приняли, оно, говорит, в вас пребывает. Чему оно, говорит, научило, оно не ложно. И вдруг такое положение. Позвольте, если мы находимся в этом положении, мы понимаем, что если бы мы жили в те дни, когда был апостол Павел, мы точно так бы относились к нему. Один к одному. Это закон. Итак, теперь мы дальше с вами идем в линию очень удручающего положения. Куда именно? Это мы будем помазанников брать, рассматривать. И Бог показывает, что это вещи не соответствуют тому, что хочет Бог. Читаем притчи, 20 глава, стих 21. Интересная фраза, очень-очень-очень-очень глубокая. Притчи, 20 глава, стих 21. Наследство. Наследство. Что такое наследство? Это значит, отец будет передавать наследство. Наследство, это значит, имение будет делиться по первородству и так дальше. Вот что родители собрали, они будут передавать. Насколько известно, наследство передается тогда, оно еще при жизни передается, но оно разделяется, фактически его можно брать себе в пользование тогда, когда уже родители отошли в вечность, как завещание. При жизни родителя брать наследство – это нехорошие вещи. Теперь дальше. Пока мы с этого места Писания мы выходим, сюда мы вернемся. И мы читаем Евреев, 5 главы, стих 4-5. Здесь очень сильнейшее заявление. И вот с позиции, или как правильно сказать, вот с этой стороны, с этого угла зрения, мы будем заходить на вопрос помазания очень глубоко и наследства. Евреев, 5 глава, стих 4-5. Здесь говорится о нашем Господе. «И никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон». По-другому. Здесь выше говорится о том, что первосвященники, как они избираются, и как жребий этот выпадает. Жребий чего? Только чтобы мы не путали. Вот когда Захарии надо было зайти в храм, он уже в священниках. И между священниками бросался жребий на предмет, кто войдет пред лицо Божие. Это для тех, которые уже отделены от народа. Они в священниках или в рядах священников. А теперь между собой жеребьевка бросается, кто входит. Чтобы было понятно, я читаю с 5 главы, с 1 стиха. Здесь очень большая глубина. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, из среды». Теперь избираемый кем? Кто будет избирать? «Для человеков поставляется». Кто будет поставляться? «На служение Богу». Дальше. «Чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Вот этим он будет заниматься. Его избирают из человеков, его поставляют на служение пред Богом для человеков. Дальше. «Чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Могущий снисходить, это его качество, мы сегодня не разбираем, нам это не надо. «Могущий снисходить невежествующим, заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Парадокс, чем не занимается остальной народ, когда видит. Вот он должен снизойти, а вот те ни в коем случае. Вот Христос даже не так, понимаете, подошел к ним, не так передал. Вот он не вмещается. В наши рамки, говорит, не вмещается. Мы нарисовали себе картины, каким должен быть он. Ну и какой? А вот он всего говорит, пророк, сильные слове и деле. Двое, идущие в Эммаус, так сказали. Вот мы нарисовали картину, вот, а мы думали было, а вот он взял и по-другому сделал. А вот мы думали было, что вот будет так, а он взял, вот его и распяли, вот он умер. Правда говорят, что он воскрес. Вот видите, какие картины получаются? Вот тут интересная фраза. От первосвященников требуется снисхождение и прочие вопросы. Но от народа получается обратная картина. Даже не это. Движемся дальше. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И теперь фраза очень глубокая. Вот тут наше внимание, 4 и 5 стих. И никто сам собою не приемлет этой части стать первосвященником. Это не самозванцы. Это не самовыставляющие себя. Это не те, которые требуют, дайте нам это первородство. Дайте нам это помазание. Успеваем, да? Еще раз читаю. Никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Вот Бог взял Аарона и никого не спрашивал. И Аарон должен был подчиниться. Аарон себя не выставлял. Бог об Аароне сказал так. Вот ты будешь первосвященником. Как это было видно? Бог сказал, говорит, слушай, Моисей, вот возьми от 12 колен, пускай каждый возьмет свой жезл, свой персональный жезл. На этом жезле напишет, вырежет свое имя, чтобы оно не стерлось. И вот эти, говорит, жезлы ты внесешь, говорит, в скинию собрания пред мое лицо. Ну, уже храм переносной, чтобы было понятно. И вот, говорит, я, говорит, покажу, кого я избираю, но никто требует, чтобы его избрали дальше. И вот на утро Моисей заходит, один жезл расцвел. Он берет эту всю кипу, 12 жезлов, выносит на людей или на людей. И вот каждый разбирает свой жезл. Ну, во-первых, они знают уже по форме, какие жезлы. А с другой стороны, ну, название. Не название, а там имя. И вот каждый забирает, и вдруг Аарон берет, а его жезл расцвел. А теперь по-другому. Только что философия не выглядела. И вот ставится вопрос. Должны два жезла быть внесены пред лицо Божье. И вот отец говорит, пойди приготовь кушанье, через что принесешь свой жезл. Я возложу руки, он расцветет. Мама говорит, ты знаешь, что отец сказал? Быстренько неси своего жезла, чтоб твой расцвел. Это называется, согласно вот этого места Священного Писания, сам себе принял, приемлел, присвоил эту часть. Здесь так написано. Заново читаю, двигаемся дальше. Никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Иаков должен был дождаться призвания Отца. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Я зову тебя, чтобы ты зашел сюда. Я зову тебя, чтобы ты внес свой жезл. Я вот так буду тебе назначать награду. Если по-другому ты делаешь, награда будет беда. У этой награды будут проблемы страшнейшие. Об этом говорится в притчах. Вот то место Писания, которое мы притч тронули и сюда ушли. Возвращаемся к притчам. 20 главы, стих 21. Наследство, поспешно захваченное в начале. Это захватническое действие. Ну, так говорит Священное Писание. Наследство поспешно. Скорее иди, принеси двух козлят, я сделаю пищу, скорее одежду одевай, скорее шкуры надо снять, эти козлят и обложить руки и шею, скорее. и неси вот хлеб, вот приготовленное кушанье, вот вино, и вот, и, ну, чтобы теперь тебе было дано что сказать. Немалое количество христиан поощряют эти методы. Бог говорит в Священном Писании, смотрите, что написано, наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Иаков, всю жизнь будешь нести. Всю жизнь. А потом будешь сваливать, что тебе 10 раз переменяли твою награду. Ты будешь говорить о твоей справедливости. Моя справедливость пред тобою, Лаван, будет говорить в следующее время. Ну, слушай, говорит, перестань. Твоя справедливость уже показала наследство, захваченное вот этими методами. Пойми, говорит, ты сделал колоссальнейшую беду. Поймите, вот для того, чтобы над нами сработал механизм благословения в награде, надо представить себя, оставить себя пред лицом Божьим, вот этого сухого жезла принести и сказать: Господи, мое состояние, вот такой сухой, звенящий жезл, ни цвета, ни почки, ни листа, ни благоухания, ни плода, ничего, но я хочу честно принести себя пред твое лицо, скинию собрания твоего. Вот этот жезл в свое время расцвел у самарянки. Иисус предложил ей назвать вещи своими именами. И он ей подчеркивает: это ты справедливо сказала. За то, что ты справедливо сказала, награда тебе, вопрос того, там изменение сердца, очищение внутренности, прозрение ума. И послушайте, я не понял, когда это он ей успел сказать все? Помните, она говорит, вот он скажет нам все. И потом она выходит в люди и говорит: вы знаете, вот он мне сказал все, что я сделала. Я не это только вижу. Сказав ей все, что она сделала, значит, это нужно было убрать и выбросить за свой хребет. А взяв это и выбросив, святое место пусто не должно остаться. Значит, туда нужно было что-то дать. И он дал ей все. Что все? Однажды мы должны будем эту тему глубоко разобрать. Что все он скажет нам? Что все он передаст нам? Что все он дал ей, что она настолько стала богатая, но наполнен этим благословением? Это по-другому не звучит. Вы знаете, у нее жезл расцвел. И когда она пошла, люди увидали цветущее. Не плоть, не телосложение, не омолаживание лица, не изменение прически. Она стала цвести. Это, знаете, о, в стране нашей, говорит, появилось, знаете, вот время пения настало. Дождь миновал, цветы стали распускаться. Виноградная лоза, говорит, вот цветет, говорит, и благоухание издает. Вот что, говорит, у нас происходит. Возлюбленная моя, говорит, покажи, говорит, мне лицо свое. Принципиально показать свое лицо своему небесному жениху, это есть награда. Вот эту награду в свое время Моисей должен был принести. Он раз и прячет лицо свое. Вот и горящего куста не выдерживает, ну, это, ну, конечно, кто мог бы там выдержать? Скажите, пожалуйста, а чего он лицо свое закрывал? Да было чего закрывать. Ну, это Моисей знает чего. Было чего. Ну, а потом приходит такой момент, и вот он говорит о награде. Образно говоря, Бог задает ему вопрос. Между строчек. Как в свое время Лаван говорит: назначь твою награду у меня, какую хочешь, я тебе ее дам. Читаем эту фразу у Лавана, Бытия, 30 глава, стих 28. И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам. Эта фраза звучит так, между строчек. Бог в общении с Моисеем говорит, между строчек: Моисей, назначь себе награду от меня, от Бога, и я дам тебе. И Моисей говорит: Господи, мне, говорит, больше ничего не надо. Вот такую награду. Ну какую, скажи? Покажи мне всю славу твою. Эта награда мне будет до конца всех дней моей жизни здесь на земле. Мне больше ничего не надо. Псалом Асафа. Боже, ты знаешь, какую я награду хочу себе? Ну, назначь, какую ты награду хочешь от себе? Для себя, от меня, я тебе дам. Он говорит, Господи, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Вот такая награда. Мне говорит, больше ничего не надо. Какие мы награды ищем? Вот что мы ищем. Где у нас возня? Вот у наши награды, вот наши ценности. Это наши бои, битвы мы там воевали. А теперь грудь хотим увесить наградами. Ну и дешевые же награды. У богача того, вот, и радуйся, ешь и пей, душа, на долгие годы собрана у тебя. Теперь я вот старые житницы поломал, новые построил. О, награды. Или у того богача блистательно пиршествовал. Во, какие его награды. Ты, говорит, уже свое получил, свои дешевые награды. Зачастую отстаивая свое мнение, оставляя за собой последнее слово. Доказывая что-то, припираясь. Вот такие награды мелочные, дешевые. Думаем. Ну и вознаграждают нас. Ну и варись. Вот оно что. А Моисей говорит, назначь. Вот я, говорит, назначил себе такую награду. Я хочу, говорит, увидеть всю славу твою. Там интересная фраза, мы с вами разбирали. И Бог сказал, вот стань здесь, а потом я, говорит, возьму тебя и поставлю. Там так интересно звучит в русской Библии, что Моисей стоял на воздухе. Ну, сейчас не будем этого касаться, когда мы с вами детально касались этого местописания. Но так оно написано, интересно. И Бог говорит, когда буду проходить, я, говорит, мою руку положу. Не ты будешь закрывать свое лицо от горящего куста. Я положу свою руку. Послушайте, это такое счастье ощутить на себе руку Божию. А Давид пишет, ты спереди сзади объемлешь меня. Ты знаешь, когда я просыпаюсь, когда встаю, ложусь, сажусь. Ты, говорит, руку твою полагаешь на меня. Послушайте, рука бывает по-разному положена. Бывает наказующая, бывает, знаете, так вот взял за руку. И тот уже чувствует, говорит, твой жест, твой посох, говорит, меня точно, говорит, успокоили. Ну, успокойся, ты, говорит, у меня просишься. А тут же не эта сторона, правда, да? И когда он там пишет, говорит, ты вот руку твою полагаешь на мне. Для меня это звучит совершенно по-другому. Вот что-то наподобие, как у Моисея. И вот Бог положил. Я не знаю, что делал Моисей. Наверное, бы так схватил бы руку Божию, только чтобы философии не было, пожалуйста. В духовном вопросе схватить духовную часть физическими руками невозможно. Но удержать можно, потому что Иаков, когда он стал понимать, чем он занимался, какие награды он себе выбрал, он говорит, я к Лавану не могу вернуться, а вернуться к своему брату тоже не могу. Я говорю, попался. Господи, ну ты мне сказал, по-другому звучит так. Если бы ты мне не сказал, я бы никогда бы не вышел. Я лучше бы там терпел, лучше бы сюда бы не приходил. И там написано у пророков, он плакал и умолял. И вот этим, что он смирялся, каялся, у него заработал его виноградник. Знаете как? Вот это точило, где нужно топтать. Он настолько себя топтал, свое «я». Плакал, умолял. И ангел говорил, слушай, не удерживай меня. Вот заря взошла. Я, говорит, должен уже уходить. А тот, говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Не знаю. А может быть, там даже и вторая тонкость, глубже, если идти. А теперь не отпущу, потому что ты уже благословил меня. Потому что мне настолько хорошо в твоем присутствии, Господи. Мне ничего не надо. Это моя награда. Какие награды мы себе выбрали? Какие мы ждем награды? Мы читаем Руфь. Книга Руфь, 2 глава, с 9 по 13 стих. Здесь интересная награда, очень глубокий вопрос. В других темах мы сами рассуждали, беседовали. Сегодня к этой. Руфи, 2 глава, с 9 по 13. «Пусть в глазах твоих» — это обращение Вооза к Руфи. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, то есть жнецы мои, вот служанки ходят, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Ну, такая награда. Значит, одна награда – не ходи по другим полям, это твое поле. Вторая награда – вот я приказал слугам не трогать тебя, то есть тебя огорчать не будут, обижать тебя не будет. Это, говорит, твоя награда. Дальше. Когда захочешь пить, я даю, говорит, тебе свободу. Не тогда, когда надо пить. Вот в это время придешь, а в другое время мы тебе не пустим. Потому что в свое время, когда Яков убежал от своего брата Исава, он пришел к колодцу, и вот там пришли, и он спрашивает этих, а знаете ли вы Лавана? И вот рассказали, а он говорит, его дочь одна из дочерей идет. Вот, и он говорит, напоите овец, идите. А те отвечают, не имеем права, пока мы все овцы не соберутся. Соберутся все стада, все овцы, и тогда можно будет отваливать камень, и чтобы вода вытекала, как-то я там, не знаю, но так написано. Вот. И он, говорит, не стал дожидаться. Он взял, отвалил этого камня и напоил овец своего дяди Лавана. Вот тут говорится, тебе не надо ждать. Я даю, говорит, тебе свободу, чтобы ты была напояема в любую единицу времени. Видим, что он говорит? Я, говорит, напояю виноградник мой, сад мой, каждое мгновение. Если принципиально здесь говорится о духовных вопросах, но, с другой стороны, ее материальной стороне или физической стороне тоже, или через физическую можно видеть духовные благословения. Потому что елей с головы стекает даже на края одежды и даже на землю будет капать, если он до краев одежды. Священное Писание говорит, всегда я видел Господа, одесную меня, оттого возрадовало сердце, язык мой, даже плоть успокаивается в уповании на тебя. По-другому, насколько дух торжествует, душа аж даже плоти достается, в добром, правильном понимании слова, то плоть, интересно, она может радоваться, торжествовать. Парадокс. Это не харизматические движения, пожалуйста, это чистые, святые. Сегодня время не достанет этой стороны касаться, мы сюда возвращаемся. К Руфе. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня и награждаешь между строчек вот этими разрешениями, хотя я и чужеземка. Я, говорит, хотела бы знать, но это...
Я хочу знать, а ну дай мне отчет.
Не, не эта форма. Она в смирении припадает к ногам. Ваус отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделал ты для свекрови своей по смерти мужа твоего. То есть твое отношение к свекрови было очень глубоким. Дальше. Что ты оставила твоего отца, вот чем ты это подтвердила, твою мать, твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. То есть я, говорит, понимаю, что наш народ, говорит, не из, как сказать, абсолютных безгрешных. И вы прекрасно, говорит, это знаете, почему, говорит, с нашим народом и много проблем. И книга Судей идет впереди Руфи, и там, ой, уже сколько времен произошло и прошло. И каким образом вышли, какие чудеса в кавычках творились у народа израильского, пока мисс Бог их привел из земли египетской в землю обетованную. Ой, что там творилось. Это они в свое время, как минимум, хотя бы один раз, довели Бога до, я не знаю, какой степени, как правильно выразиться. Помним, что Бог сказал Моисею, Моисей, отойди от них, отойди в сторону. Я, говорит, их сейчас всех что сделаю? Уничтожу. Ни одного не оставлю, а от тебя произведу другой народ. Значит, было за что? И было почему. И, в принципе, следовало бы поступить так. Но вот Моисей говорит, я прошу тебя, говорит, ради славы твоего имени, ради авторитета. Египтяне услышат и скажут, Бог оказался слабым, не смог их ввести в землю обетованную. Богу это понравилось. Бог знал, что Моисей так скажет. Он хотел услышать, Моисей, что ты скажешь? Вот тут Моисей в награду себе выдает здравомыслие глубоких духовных истин и пониманий. Вот это здравомыслие – это величайший плод, величайшей награды его внутреннего духовного состояния. Понимаем, да? Если мы не имеем, знаете, светлости ума, ясности мышления, проницательности, или не можем увязать многие вещи, если до нас очень трудно доходит, это наша награда. Вот того безобразия, что там внутри. Первый принцип – лежащее беззаконие на уме. Потому тяжело до ума доходит. Мы сами разбирали. Это беззаконие, говорит, лежит на умах, и оно, говорит, потекло. И оно умы парализовало. Оно парализовало, на что обращаем внимание, чем насыщаются глаза, чем насыщаются уши, куда уши подставляем, почему здравомыслие не воспринимаем, почему здравомыслящие ответы не даем. Языки дальше. Не молоко и мед из-под языка будет вытекать, а будет кто знает что. И яд аспида будет выходить оттуда, и воспаление круга жизни, потому что связь с гиеной огненной идет. А там и руки пошли нечистые, и ноги, и все естество. Послушайте, о чем дальше разговор может быть? Ой, говорит, твоя награда сообразно того, что ты себе выбрал. Назначь, говорит, награду, ну и получай награду. Позвольте, так кто за это будет отвечать? Насаждающий, поливающий? Но Бог возвращающий, да? А куда здесь слова нашего Господа, когда Он сказал, вы не хотите прийти ко мне? Ведь Сын Божий был исключительно насаждающий. Сын человеческий вышел сеять. Так говорит Священное Писание. Он так поливал, он знал, как поливать, где поливать и что делать. Он получал конкретные рекомендации от своего небесного Отца при согласовании семи духов Божьих, которое было помазание на нем. И вдруг парадокс. Вывести на свободу не может, к нему подойти никак не хотят. Воспринять здравое слово Божье бесполезно. Он совершает чудеса, на эти чудеса не работает, на эти знамения не работает, а сердца, говорит, окамененные. Даже у кого? У учеников. Наверное, из числа 70. Да нет, даже из числа 12. Правда, последнее слово за Господом, и он добился своего результата. Но почему кто-то так медленно идет? Кто за это ответит? Мы сами разбирали. Но почему в одном и том же классе ученики, ученицы, и вот тот же самый преподаватель преподает обыкновенные те же самые науки? Кто-то воспринимает, кто-то не воспринимает. Кто отвечает за это? Конечно, учитель. Не нашел, на какой ноге подойти к нам, на какой ноге стоять и какой рукой к нам протянуть обращенное слово. Священное Писание по-другому говорит. Будут все научены Господом. Проблема с научением от Господа – это есть плод нашего внутреннего хождения. Вот они и проблемы. Дальше. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа». Оказывается, какая награда? Полная. Сегодня не будем, может быть, разбирать, она урезанная, уменьшенная, но полная. Полная – это принципиально вот емкость, чаша, полная, нагнетенная, переполненная, утрясенная. Это получается, в нее насыпали, еще так вот утрясали, стучали по ней, вот как-то ее так делали, сверху придавливали. И вот оно сюда, там зерно, если это сыпучее такое, да, зерно насыпают, и потом еще с горкой. И вот такую чашу держат. И вот он ей говорит, да воздаст Господь за это дело твое, что ты решила все старое уничтожить, и ты захотела иметь новую жизнь. Да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала, да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. И дальше фраза, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Оказывается, она в награду себе хотела получить. Что? Еще раз читаю. Ты утешила меня. Я, говорит, ждала утешения в течение всей жизни. Нигде, говорит, его не получала. Вот оно, говорит, утешение. И говорил по сердцу рабы твоей. Вот это внутреннее состояние моего внутреннего человека, сердца, ожидало этих слов. И я ждала, где же это будет. Это был секрет моей внутренности. Это была тайна моя. И везде, где, говорит, я не приходила, не соприкасалась, не состыковывалась, слово не приходило, не соединялось, соединения не было. Когда, говорит, голос твоего приветствия пришел до слуха моего, ребенок разобрался и радостно взыграл, исполнилось Духа Святого Елисавета. Соединение, соединение. Здесь она говорит о глубоком вопросе. Между строчек. Я знаю, кто мой муж. Не видим? Я знаю, кому я буду женой.
Откуда ты это знаешь?
Я знаю помазанника Божьего. Откуда ты это знаешь? Я, говорит, отвечаю, откуда? Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей. Вот то, что нуждалось в мое сердце, и вдруг это слово, оно пришло и соединилось. Я, говорит, почувствовал это помазание Божие. Во-первых, самое главное, она ощутила Божье присутствие и помазание. Даже дальше ставится вопрос. Дальше следующее положение. Господи, получив утешение в Тебе, кто мне на небе с Тобой ничего по-другому и никого не хочу на земле? Но вот в этом стихе я вижу вопрос того, что она прочувствовала. Боже, неужели я за него выйду замуж? Это наша не главная цель. Мы не об этом. Но здесь фраза. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Награда. Знаете, похоже, что у нас будет четвертая часть. Потому что Бог хочет, чтобы мы глубоко рассмотрели, какие награды Бог нам определил. Мы прочитаем еще одно место Священного Писания и, скорее всего, будем молиться. У нас будет четвертая часть, мы не укладываемся. Псалом 18. Мы его читали, кажется, в первой части, возможно, во второй тоже. Но сегодня в третьей тоже вспоминаем. Псалом 18, стихи с 8 по 12. Закон Господа совершен. Награда от закона этого будет укрепление души. Укрепление души – это укрепленный город. Это крепкие становятся на войне. Это те, которые будут иметь силу. Мы сегодня немножко читали, это отдельно тоже вопрос будем касаться. Они будут переходить от силы в силу, идет рост. Значит, награда за присутствие закона Господнего – в совершенстве Его, воспринимаемого, потому что зачастую бывает несовершенно, хотят Его воспринимать частично, вот выборочно, какие-то детали, вот это выбрали, а то отказались, это выбрали, то отказались. Он говорит, нет, послушай, закон Господа, он совершен, потому что он совершен, Бог совершенным его сделал. А с другой стороны, полноту этого совершенства принимаешь, если ты, то у тебя награда, укрепление души. Откровение Господа верно. То есть в откровениях Павел говорит, я через откровение от самого Господа получил. Не от людей, не через людей. То, что Бог, говорит, передавал. Мне, говорит, сам Бог открывал. Откровение Господа верно. Награда за принятие и неотторжение этих откровений умудряет простых. По-другому, оно умудряет не всех. И мудрыми будут не все, но будут простые, которые не думают о себе много. Потому что вопрос, знаете, мы когда будем о детях говорить, это отдельный вопрос, очень глубокий. Благодарю тебя, Отче, что ты сокрыл от мудрых и разумных, открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо такова была воля твоя. И там ставится очень интересный вопрос, такого порядка, что говорит, из уст младенца, грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Но сегодня мы просто не успеем, если в эту сторону уйдем. Скорее всего, она должна стать отдельной темой. Откровение Господа верно умудряет простых. Дальше. Повеления Господа праведные. Если то, что Он повелевает, мы воспринимаем, то награда нам. Они будут веселить сердце. Отсутствие веселья сердца – невоспринятие повелений Господа, которые Он предлагает. Дальше. Заповедь Господа светла. Просвещает очи. Если наши глаза не видят, или у нас зрение не полноценное, духовное, то нарушение заповеди Господней. Он говорит, сделай так, а мы лучше знаем. Мы имеем свое мнение, как в этом случае надо поступить. Иисус говорит, я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Дальше. Получается, я от Отца получил следующий вопрос. Что говорить, что передать? И что слушать? А почему ты так говоришь? Ну, так написано. Кто слеп, как краб мой, и глух, как вестник мой. мой. Глаза, говорит, были открыты, но ты не замечал, не обращал внимания. Уши были открыты, но ты не слушал. Получается, ты не подставлял уши свои. А я лучше, Господи, знаю, куда мне уши подставлять. Подставляй, гнить будешь. А гниение в тебе приведет к тому, что ты будешь других заражать. И ты будешь гнилостный член.
Аппендицит.
Аппендицит в теле человека – это яма по сбору того, что через уши дают. А дальше это воспаление приведет, если не будет покаяния, к отсечению, чтобы сохранить все тело. Потому что здесь, смотрите, какой интересный закон пишется. Я, говорит, от отца получил заповедь, что говорить, что передать. И я, говорит, имел глаза, которые не смотрели на те вещи, на которые не следовало смотреть. И я, говорит, не поставлял уши туда, куда не следовало. Дальше. Господи, скажи брату моему, вот надо между нами решить наш вопрос. Он говорит, слушай, а кто меня поставил судить или делить между вами? Многие из народа Божьего занимаются такими вещами и влазят в вопросы, которые им вообще не касаются нисколько. Это путь. Быть аппендицитом, будет отсечение, потому что зараза, гниение, воспаление дальше. Так говорит Священное Писание. А отсюда вопрос. Вот исполнение заповедей, просвещение очей. Дальше. Страх Господень чист, пребывает вовек. И дальше. Суды Господа истины, все праведны. Следующий вывод. Они вожделение золота, даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Значит, выходит следующий вопрос. Присутствие судов Господних во внутренности человека приводит к тому, что у человека будет обогащение. Ну, книга Откровения говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Вот если он говорит, они вожделение золота, даже множество золота чистого. Дальше, слаще меда с капель сота. Вот тут, говорит, под языком у тебя будет мед, и тут, говорит, у тебя будет молоко. При условии, если суды Господни у тебя будут жить. Суды Господни, если ты будешь себя ставить. Если, говорит, мы судили бы сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Отсюда вытекает вопрос. Если суды Господни в нашей жизни стоят на своем месте, то, во-первых, это, с одной стороны, это будет золото. Дальше мы будем обогащены. Дальше это будет истина. Дальше это будет вожделение золота чистого, слаще меда, капель сота. Следующее. Раб твой охраняется ими. Щит и ограждение, истина его, есть сам Христос. И мы в четвертой части будем, когда касаться, разрушения ограды, нарушения судов. Дальше. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Вот тут, говорит, вот эти великие награды, которыми, говорит, мы можем обладать. Так позвольте, интереснейший такой вопрос. Да? Каждый получит награду по своему труду, какую он себе заказал, какую он для себя назначил. Есть нам о чем задуматься. Господи, помоги нам рассматривать себя, а потом Бог даст входить уже в четвертую часть. Мы не успели сегодня. Слава нашему Богу, склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий. Большая-большая благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе за силу, за славу, за помазание, за благословение, за действие Твоей благодати, за обилие Слова Твоего, за Слово Твое, как меч Авойда острый, который проникающий до разделения души и духа. Благодарение Тебе, что Ты дающий нам возможность, что жизни наши не прервались в неготовности, что Ты сохранил нас в руке Своей, что даровал нам возможность встретиться пред Твоим лицом, что мы Твое наследие, в Твоем саду цветники и виноградники. Боже, сохрани нас далее, чтобы жизни наши, каждого из нас, не прервались, не готовились. Боже, мы просим Тебя о наследии Твоем, о нас самих, от самого старого до самого маленького. Господи, кто отдельно живет, одинокий, двое или трое, мужья, жены, родители, дети. Господи, за каждого, особенно за каждого, а среди этих всех особенностей, особенно еще за молодежь, за подростков, за детвору, Боже, а в принципе, особенно за всех. Почему, Боже? Потому что каждый из нас нуждается в особенности своей. И у каждого, вернее, для каждого из нас у тебя своя особенность существует. Мы благодарны тебе, ты вникающий во все нужды, во все переживания. И мы благодарны, что у тебя дело есть до каждого из нас, до каждого из наших вопросов и переживаний. Мы очень сердечно благодарны тебе за твою величайшую милость и благословение. Мы благодарны тебе за это собрание, которое ты даровал, благословил, наполнил твоей славой, твоего присутствия. Мы благодарны тебе, что ты есть наш Бог, Отец, и мы твои дети. Веди нас дальше путем очищения и освящения. Помоги нам дальше, Боже, идти в помазании твоем, в силе и славе твоей, чтобы светильники наши горели ярким, радостным пламенем, чтобы огонь на жертвеннике каждого из нас не угасал. Владыка, чтобы косяки, перекладины, сердец, домов, нашего естества, семей были покрыты кровью Агнца. Владыка Господь, прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.